Игорь Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Очень рад вас видеть. И давайте начнем сначала все-таки с положительных новостей, которые звучат в российских средствах массовой информации. Значит, было указание, говоря о повышении налогов, ставить акценты именно на плюсах. И вот эти плюсы российские СМИ перечисляют, и среди основных показателей это то, что в 2026 году в бюджет обеспечат 2,3 триллиона рублей дополнительных сборов. Только повышение НДС обеспечит 1,2 триллиона рублей новых налогов. Скажите, пожалуйста, вообще вот эти показатели, эти деньги, по вашим оценкам, можно собрать?
Это настолько сомнительно, что об этом заявила даже Счетная палата России. Вот видите, какая смешная история, да? Но, тем не менее, это так. Когда началось обсуждение этого бюджета, который сейчас уже завершается утверждением, то, значит, сомнения высказала даже Счетная палата России. И, в общем, практически все российские экономисты тоже это полагают, что бюджет нарисован липовый, поддельный, фейковый, какое хотите слово употребляйте, потемкинская деревня, которая изображает некое состояние благополучия в российских финансах при полной бедственности этого, всей этой ситуации. На самом деле, как бы картина, ну, она построена по какой схеме? У вас есть некая база, вы с нее забирали 20%, вы теперь с нее собирать будете 25%. Вот, соответственно, 5 процентных пунктов по отношению к прежней базе вы получите больше денег. А то, что база может изменить...
Почему вы говорите 25? Там НДС же на 22%.
Нет, у вас в этом году повысил, скажем, налог на прибыль. Он был 20, стал 25. Так что в этом... Налоги-то все время в России меняются. Забыты времена, когда Путин рассказал, что у нас самая стабильная налоговая система, и мы налоги менять не будем, потому что, как говорил его любимый министр Силуанов, самое главное в налогах – стабильность налоговой системы. Вместо этого они теперь все время налоги меняют, потому что, Марк, бюджеты трещат, и нужно каким-то образом эту дырку закрывать. Поэтому, значит, они сейчас повысят НДС на 2 процентных пункта, значит, они там отменяют льготы. Но до конца не удалось, но сильно сократят льготы. Платить надо будет за соцстрах, значит, по малому и среднему бизнесу больше, чем прежде. Ну, там много чего нехорошего. Во всяком случае, понятно, что это все расчеты, что вот мы повышаем налоги, а люди будут работать по-прежнему. Зарабатывать будут по-прежнему. Все это чепуха, потому что это жизнью не подтверждается. И в жизни подтверждается старая такая, знаете, есть экономическая максима. Это даже не закон, это не теорема, это, в общем, просто максима, рожденная жизнью человечества. Она звучит очень просто, я люблю ее очень цитировать. Она стоит многих учебников экономики, звучит она так. Облагаемый налогом убывает. Мысли понятны? Вот, потому что когда человек в общем...
То есть то, на что давят, да, то да. Понижается.
Ну да, когда вводят налог на хвосты рабочих собак, то люди уничтожают хвосты рабочих собак, и появляется порода бобтейл. Вы думаете, что? Это все реальная история человечества. Поэтому церковь всегда знала, что нельзя брать больше одной десятины. Церковный налог – одна десятина, правда же? Никогда же не брали половину, никогда не брали треть. Одна десятина, потому что понимали, эту десятую еще взять можно, а возьмешь 20%, люди станут атеистами. Ну, надо осторожно с людьми. Церковь была в этом смысле поумнее налоговиков. Поэтому, когда ты смотришь, что происходит в России реально, то картина, конечно, становится совершенно другой. Мы смотрим статистику Минфина, как собираются налоги по этому году. Они же уже, повторяю, повышали. А толку от этого? Ни одной статьи они за 10 месяцев не выполнили по сбору налогов. Потеряли по некоторым статьям 4%, по некоторым 44%. Ну, смотрите, нефтегазовые упали на 21%. Да? Значит, поступление ввозного НДС меньше плана на триллион с лишним. Ввозные пошлины 260 миллиардов не добрали. Ну и так далее. Налог на прибыль. Значит, не получилось, да, они подняли, повторяю, ставку с 20 до 25, казалось бы, должны были на четверть больше собрать налога, а получили на 4% меньше. Значит, ввели прогрессивное налогообложение, но должны были больше собрать, а получили на 4% меньше дохода, ну и так далее. То есть ситуация давно понятная, они дают повышенное налогообложение, надеюсь, что получится так, как они считают. Все это, конечно, не получается. И, во-первых, потому что люди сокращают, ну, как бы, обороты. Ну, чего же отдавать так много денег? Не хочется, что ты надрываешься, а денег забирают все больше и больше. Да и сама экономика, видимо, давно уже валится. А Но Минфин и государство делают вид, что они, в общем, живут в растущей экономике, а она падающая. И поэтому эти все расчеты, что они вот тут повысят и соберут больше, и заткнут дыры, и сбалансируют, и все проплатят, все чепуха. Это все нереально. Это не просто я вот беру и вот возвожу напрашлину, поклеп на Минфин. Просто посмотрите уходящий год, как развивался уходящий год, вы поймете, что я, к сожалению, для россиян говорю и грустную правду. Смотрите, они когда утверждали бюджет на 2025 год, Минфин и Госдума, то они утвердили дефицит бюджета 1,2 триллиона. 1,2. Это, соответственно, был ноябрь прошлого 2024 года. В мае 2025 года выяснилось, что ничего у них не получается, что ничего они не собирают, значит, что дефицит, значит, растет. И они утвердили в мае дефицит уже 3,8. То есть на 2,6 триллиона добавили дефицит. Значит, уже смотрите, к маю дефицит вырос 3 раза. Значит, сейчас они в октябре переутвердили, значит, бюджет текущего года уже, по ходу дела, утвердили его, значит, на уровне 5,7. То есть, как видите, уже практически, в общем, вот почти в 5 раз дефицит по году по утвержденному Минфином и Госдумой поражению. Уже в 5 раз больше, чем мы планировали на этот год. Судя по всему, к концу декабря мы увидим цифру 7 или 8 дефицит. Это значит что? Что все, что планирует Минфин, это абсолютно липовые цифры, нереальные, ни на что не годные. Это имитация финансового планирования государственного бюджета. Значит, на самом деле государство находится в ситуации абсолютно неуправляемого финансового хозяйства. Они изображают, что они все контролируют. По факту ничего не контролируют. Экономика разрушается у них под ногами, и поэтому все эти расчеты, которые люди всерьез пытаются обсуждать, это все чепуха. Даже Силуанов проговорился в Госдуме, что мы тут бюджет утвердим, но по ходу дела там, в будущем году мы ее там откорректируем, не волнуйтесь. Это вот та самая история. Поэтому смотреть на эти цифры серьезно нет смысла. Ну уж простите за такой цинизм, но это просто реальность.
Игорь Владимирович, вы такой пример с собаками привели замечательный. Я сейчас к нему вернусь. Я только напомню еще нашим зрителям и слушателям, что мы полностью зависим от ваших донатов. Наша экономика тоже сходится не всегда, поэтому мы постоянно просим вас эти донаты делать. В описании программы все способы, которыми вы можете перевести нам деньги, они нам очень нужны для того, чтобы канал поддерживал свою работу и развивался. И поэтому мы вас просим это делать. Используйте тот, который вам больше нравится, и принимайте наши огромные благодарности, потому что мы работаем только за ваш счет. Смотрите, вот с собаками хвосты у них отрезают, но правительство же, оно со своей стороны этому противодействует. Оно говорит, а тем, кто будет отрезать эти хвосты, мы пропишем большие штрафы, наказания и так далее, и так далее. Это называется курсом на обеление экономики. И штрафы за попытку уйти от налогов действительно в следующем году правительство планирует увеличить. Как по-вашему, это, в общем, логично и правильно, да?
Ну, это очень важный шаг для повышения благосостояния работников полиции и низовой налоговой службы. Я понятно объяснил, что произойдет. Думаю, тот, кто жил в России, понимает, о чем я говорю. Но это всегда делается именно так. Значит, ты крышуешь определенный бизнес, он тебе, как это называется, башляет, да, башляет, такое есть слово в России, башляет. Вот, а ты, соответственно, делаешь вид, что ты не видишь его нарушения. И, соответственно, на этом зарабатывают деньги полицейские, которые крышуют бизнес. И, кстати, если вы знаете, слово «крыша» вошло даже в английский язык. После, ну да, после суда между Абрамовичем, по-моему, и кем-то еще, значит, там это слово было официально включено в протокол британского суда, и теперь входит в международный язык, криша, так и пишется. Так что, значит, полицейские...
То есть, они латиницей пишут, да, они не переводят?
Латиницей, да. Они, ну, вошел слово... Есть два звука вошло вошедшие как бы в английский, дача и крыша. Специфическое очень явление, дача и крыша. Ну вот, короче говоря, крыша будет усиливаться, значит, будут башлять местным полицейским, значит, местным налоговым инспекторам, и те будут их закрывать глаза на то, что они делают. Ну, потому что, конечно, такая история, что все платить это мало кто из бизнесов выдержит. А потом, ну, знаете, ну вот, как вам сказать, есть определенная разница между интересами федерального правительства и местных властей. Потому что, конечно, можно соблюдать все требования президента по обелению бизнеса, собирать все как следует, и это кончится тем, что масса людей закроет свои гаражные бизнесы, знаете, есть такой термин «гаражный бизнес» в России, «гаражная экономика», вот, предложенный моими коллегами по высшей школе экономики. Но тогда эти люди останутся без заработка и начнут качать права, и начнут жаловаться, начнут бузить. Тут много нехороших слов российских придет. И местной администрации это совсем не надо. Поэтому они будут изображать, что они делают жесточайшие проверки. На самом деле, в общем, стараться не слишком ущемить население, чтобы оно не возмущалось и не создавало на местах, ну, как вам сказать, ненужное социально-политическое напряжение.
Слушайте, а мы с вами очень много комментируем действия российских властей. А хотелось бы понять, а у них есть вообще альтернатива? Вот вы сейчас упомянули вот это вот ненужное напряжение от людей, которые потеряют работу в своих там гаражах. Ну, в гаражах это те, кто машины ремонтирует, работая сам на себя. Но гаражная экономика явление, конечно, более широкое. А вот буквально вчерашняя или позавчерашняя новость. Крупнейший производитель сельхозтехники в России сокращает рабочую неделю до 3-4 дней из-за обвала спроса и финансовых проблем. Это предприятие «Ростсельмаш». И у меня вопрос, а почему машиностроительное предприятие не может получить большой госзаказ, ну, я не знаю, там хотя бы военной техники? Ведь это традиционное было для Советского Союза, где строят трактор, там могут строить и танк. Ведь эти люди точно создадут вот это напряжение, о котором вы говорите?
Ну, поэтому обратите внимание, что там, значит, переходит на сокращенную неделю, но не увольняет. Это как раз и есть ответ на ваш вопрос. То есть сейчас применяется такая форма, о которой я говорил. Беда в том, что я даю прогнозы, а люди в эти прогнозы верить не хотят, потому что очень страшно. Но не виноват, что я даю такие прогнозы, я просто понимаю логику. Но эта логика людям очень страшна, они поэтому стараются лучше меня облить грязью, но не верить в мои прогнозы. Они сбываются, но понятно, что они на следующий день, значит, я еще... В 23-м году записал видео, можно их найти на Ютубе, на моем канале, что Россия ждет рост безработицы, но скрытой безработицы. Вот это как раз сейчас и происходит. В России мы с 90-х годов это знаем. Опять же, российские экономисты, работники высшей школы экономики, мы бывшие коллеги, об этом писали немалое количество статей, что в России даже феномен безработицы совсем другой, чем на Западе. На Западе человек увольняется, идет искать работу, и, в общем, как бы это нормально. В России человек ужасно стесняется, стыдится быть безработным. Поэтому ему говорят, ну, мужичок, значит так, вообще у нас нормально, работать будешь 3 дня в неделю, зарплата будет на 40%, но все-таки зарплата какая-то будет, и в штате будешь числиться, трудовая книжка будет лежать, трудовой стаж начисляется. Согласен? Он говорит, да, согласен. И мы это с 90-х годов знаем. Вот сейчас это все повторяется. Прогноз сбывается с жесткой точностью. Поэтому, как видите, сейчас и пошла история, что людей переводят на 4-дневную рабочую неделю. 3-дневную рабочую неделю. Значит, АвтоВАЗ собирается, по-моему, с 1 января перейти на односменную работу. А куда денется вторая смена АвтоВАЗа? Да правда же интересный вопрос. Их же не будут увольнять. Они будут убирать территорию за меньшую зарплату, но будут чередоваться. Месяц на уборке, месяц на конвейере. И люди на это соглашаются. Так устроена Россия, такой образ жизни, такой менталитет, такие привычки. Но это позволяет избежать формального роста безработицы. За формальный рост безработицы дадут по шапке из администрации президента. А за то, что ты человека повел на зарплату на 40% меньше, нет. Люди будут считать, что это нехорошие люди. Ой, мне такое письмо написали. Ой, говорит, у нас же сократили, значит, рабочую неделю. Но президент-то хотел, чтобы нам сократили при прежней зарплате, чтобы мы просто работали меньше, отдыхали больше. А наши местные гады-менеджеры еще и зарплату сократили. Вот совсем не то президент хотел. А вот наши гады-менеджеры, вот они нехорошие. То есть бояре плохие, бояре. А президент-то он заботится о народе, да? Ну вот это то и будет. Поэтому, значит, вот сельхоз машиностроение, оно танки делает не может. Это все другое производство. Это совсем не та техника, которая была. Поэтому, согласитесь, между танками и тракторами 30-х годов разница была не сильно большая. Там гусеница, и тут гусеница. А тут совершенно уже другая техника. Поэтому не могут они делать. И поэтому, скажем, идут увольнения на Уралвагонзаводе. Но там, где увольняют? Значит, Уралвагонзавод, он при этом мирном названии, как знают все в России, является военным заводом преимущественно. Но у него есть гражданское подразделение, которое делает действительно вагоны. Вот это гражданское подразделение сокращают, реально, причем уже даже не на скрытый, а просто увольняют. Почему? Потому что нет спроса на вагоны. Почему нет спроса на вагоны? Потому что в глубокой беде РЖД. Российские железные дороги. Они в беде, у них падают перевозки, вагоны не нужны, поэтому уже девать людей некуда. То есть прибыль от военного производства не перекрывает убытки гражданского подразделения Уралвагонзавода и людей увольняет. Но там, где как-то можно выкрутиться, людей просто будут переводить на сокращенной рабочей неделе и выживай, мелок, как хочешь. Будешь получать зарплату на 20-40% меньше, ну и же выживай в семье, как хочешь. И люди на это соглашаются.
Игорь Владимирович, у меня тогда более общий вопрос, но, наверное, того же порядка. Мы на прошлом эфире, а может быть, даже и не на прошлом, а может, еще раньше, где-то у нас фигурировало выражение, которое понравилось нашей аудитории – зомби-экономика. Экономика, в которой мертвые едят живых. И вот эта вот зомби-экономика имени Владимира Путина – как она вообще работает? Ей же столько раз предрекали крах не сегодня, не завтра. А она как-то все-таки сводит концы с концами, несмотря на все те вещи, о которых вы говорите. А как это удается? Почему она не падает?
Ну, есть две причины. Первую мы только что с вами обсудили. Люди в России готовы терпеть падение уровня жизни. Этого не понимает никто на Западе. Они живут совершенно по другой модели. Общество с другими мотивациями людей, и они не могут понять россиян, и поэтому выступает какой-нибудь там президент Чехии, говорит, россияне очень хотят жить лучше, и они будут стараться давить на президента, чтобы он прекратил войну. Ну, у человека, конечно, звание президента, но про Россию не знает ровно ничего, там ничего, беда. Значит, россияне терпят, они говорят, ничего, зато вот 40 все-таки, значит, только 40% отняли зарплату, 60% я получил, зато это лучше, чем ноль. И у меня трудовой стаж тикает, пенсия будет нормальная, ничего, нехорошо, все нормально, я получу пенсию. Вот это некая жуткая история, это очень большой резерв прочности российской экономики. То есть она живет за счет ограбления, обнищания собственного населения, и люди это терпят. Люди могут очень долго терпеть обнищание, и могут провалиться в совершенно ужасающую нищету, и будут терпеть. Посмотрите на Кубу, поинтересуйтесь, как живут люди на Кубе, как выглядит Куба под руководством коммунистов. И ведь не скинули коммунистов. Нет. Терпят. Вот то же самое и в России. Да, терпят. Правда, Россия холоднее, чем Куба. Терпеть тяжелее, но пока терпят. Буржуйки ставят. Ну, неважно. Короче говоря, это ситуация первая. Вторая история, почему российская экономика еще не полностью съела всех живых. Деньги пока от нефти идут. Пока же все-таки не аннулирован российский нефтегазовый экспорт. И деньги приходят. Если бы этого не было, то, конечно, была бы совсем другая история. Потому что Россия кормится только с нефти. У нее единственная жила, по которой течет кровь, это вот в нефтегаз. Сейчас даже в основном уже нефть. Но пока она же продает, не перекрыт полностью экспорт, она зарабатывает. И это позволяет какие-то проблемы решать и продолжать воевать. Ну, вы что же вы удивляетесь?
Да. Становится понятнее. И давайте вернемся к прогнозам. Но перед этим я еще попрошу вас прокомментировать такой феномен, который я вот не очень понимаю. Все мы представляем себе ухудшение ситуации в экономике, в первую очередь, как потребители, как рост цен, как понижение курса рубля к мировым валютам, как то, что эти валюты невозможно купить. Ну, в общем, мы видели это в 2022 году, ограничивались эти покупки. А в правительстве сейчас говорят, что препятствие к росту экономики – это крепкий рубль. И надо бы его как-то снизить, этот курс. Правда, вот о последнем говорят глухо очень. А чем мешает крепкий-то курс?
Ну, смотрите, давайте я вам разверну вопрос, опять же, в истории. Задам простой вопрос. Вот был дефолт 98 года, катастрофа. А потом вдруг российская экономика пошла в рост. А с чего это она вдруг пошла в рост?
Вот не могу ответить на этот вопрос.
Не можете ответить. Да, люди забыли. Ответ очень простой. Произошла девальвация рубля. Те, кто постарше, помнят эти времена, помнят, каком мы были по таком паническом состоянии, потому что летом курс был 6,5 рублей за доллар, а в сентябре ты приходил, в октябре приходил, это уже было 17-18. И ты каждый день переходил, и каждый день переписывали цены. Буквально каждый день, да? Это было страшно, это было жутко, было совершенно непонятно, как выживать, как кормить семью в этой ситуации. Но что это сделало? Это сделало импортные товары очень дорогими для россиян. И открылось, как мы экономисты говорим, окошко для российского производителя. То есть российские товары стали настолько дешевле импортных, что российские компании смогли начать производить больше, и начался рост экономики. Для роста внутренней национальной экономики очень хороша слабая национальная валюта. И очень многие страны периодически ослабляют валюту. Китай это делал довольно часто. Ослабляет валюту, тогда импортные товары становятся дороже, чем и внутренние. И внутреннее производство растет, а импорт сокращается. Поэтому для того, чтобы поднималась российская экономика, нужен слабый рубль. То есть где-нибудь 100-125. Да? Но этого нет.
Вы сейчас страшные цифры называете для обывателя.
Ладно, бог с вами. Я в начале 24 года сказал, что курс будет 103, и в декабре 24 года он ровно так и состоялся, 103. После чего испугался президент, испугался Центробанк, да еще и наложили санкции на МВБ. Была создана совсем другая система регулирования, и мы наблюдаем сейчас такой курс, от которого даже уже правительство испугалось. Слишком крепкий рубль – это большая беда. Что такое крепкий рубль? Давайте обсуждать. Это значит, что, во-первых, страдает бюджет. Возникает Почему? Вот этот... Давайте обсуждать, я сейчас все объясню. Смотрите, первая причина. Бюджет российский кормится с нефтегазового экспорта. Я же вам уже объяснил. Значит, когда ты получаешь выручку, ты получаешь ее в валюте, потом ее конвертируешь в рубль, получаешь расчетную массу прибыли и с нее платишь налог. Значит, если вы понимаете, что у вас курс сейчас 77, а был 103, то насколько меньше рублей вы получили при укреплении рубля? Вот настолько меньше рублей вы получили налогов в государственный бюджет. Я теперь понятно объясняю?
Значит, укрепление рубля... получается, что каждый литр проданной нефти в рублях стоит меньше.
Меньше, дает меньше налог, соответственно... государственного бюджета, прибыль нефтяных компаний. Акциз-то он зафиксирован в рублях, и он получается. А вот прибыль сокращается, меньше налог. Вторая история очень смешная. Ну, смешная для меня, но не для государственного бюджета. Значит, товары ввозятся в Россию по импорту, с них берется пошлина. Значит, пошлина исчисляется в валюте, а платится в рублях. Значит, соответственно, чем крепче рубль, тем меньше получается рублевый эквивалент валютной пошлины, и тем меньше пошлин получается с импорта государственный бюджет. Поэтому что получается? Что сейчас в России крепкий рубль, с одной стороны, гробит доходы бюджета, и поэтому такой гигантский дефицит, как я вам называл, запланировал 1,2, сейчас уже почти 6, да? А второе, это значит, что государство, значит, находится в панике. Крепкий рубль убивает российского производителя. Поэтому идет, с одной стороны, призыв. Импортозаместимся до полной стопроцентности, а с другой стороны, крепкий рубль все это рушит. И опять становится выгодно возить импортные товары более, чем производить российские. Поэтому крепкий рубль – огромная беда. Но крепкий рубль – это красивая политическая история. Но он стал таким крепким, что уже это нужно останавливать. И сейчас возникла смешная история. Российская экономика переполнилась валютой. И Центробанк пытается валюту выпихнуть из страны, но не очень получается. То есть приток валюты большой, отток валюты маленький. И, в общем, страна пухнет от валюты. Они хотели бы ослабить рубль, но теперь уже не очень получается. Заигрались в укрепление рубля, а обратной дороги нету.
Подождите, а тогда у меня следующий вопрос. Вот не стыкуется в моей обывательской голове положение экономики в не очень здоровом состоянии, экономики, которая терпит какие-то проблемы, неудобства и так далее, с крепким рублем и тем, что много валюты. Это же вроде хорошо, когда твоя валюта стоит много, и у тебя много зарубежной еще валюты. А что же здесь не так? Как вообще получилось-то вот так, вот, что рубль это так креп?
Ну, смотрите, значит, сначала была какая история. Значит, заставляли всех экспортеров возвращать валюту в страну. Значит, было введено требование, значит, это, по-моему, 23-й год, что ли еще, что они должны возвращать в страну 90% полученной валюты, и из них 80% продавать. Более того, значит, тогда были изобретены валютные комиссары, и во все российские компании пришли валютные комиссары государства, в буквальном смысле, валютные комиссары Росфинмониторинга, которые сидели в этих компаниях на постоянной основе, контролировали всю финансово-хозяйственную деятельность и следили, чтобы возврат валюты шел в страну, потому что валюта нужна. И валюта пошла. Потом, значит, они решили, что нужно укрепить рубль, что 103, мои прогнозируемые, сбывшиеся, это нехорошо. Политически, ну как вам сказать, россияне, они верят истово в крепкий рубль, как сигнал хорошего состояния экономики. А это не так. Поэтому, значит, решили рубль укрепить, значит, и тогда сделали простую схему. Значит, исчез валютный рынок. Он отменился. В России больше нет валютного рынка. Значит, курс сегодня определяется не по торгам на валютной бирже, как россияне привыкли. Он определяется по результатам межбанковских сделок, которые каким-то образом контролирует Центробанк, и он по итогам этих сделок просчитывает курс. Это внутри, уже теперь такая, знаете, внутри неглинковская операция. Да? Они там на неглинной что-нибудь там посчитают и дают тебе курс. При этом ты не очень знаешь, как они это делают, какую статистику берут и чем управляют. Ну, вот они решили, значит, управлять, стали укреплять рубль. И тогда стало нехорошо уже экспортерам, тогда что ли экспортеры стали сами по своей инициативе возить валюту обратно в Россию. Потому что когда укрепляется рубль, то у них ведь какая беда. Давайте еще дожмем тему до конца. Крепкий рубль экспортерам тоже вреден. Потому что, смотрите, я же работаю в России, я все покупаю за рубли, зарплату плачу в рублях, а зарабатываю за рубежом в валюте. Значит, когда крепкий рубль, то у меня моя валютная выручка превращается в малое количество рублей. Мне не хватает на внутреннее финансирование работы компании. Я понятно объясняю. Да. Поэтому посмотрите отчеты с финансовых нефтяных компаний России. Они все в прогаре. У них у всех резкое падение прибыли. У них страшное сокращение прибыли. По Роснефти прибыль упала в этом году что-то процентов на 70. Вы просто слышите цифру. Минус 70% прибыли. Да? И такой же по Лукойлу, такая же картина по Сургутнефтегазу. Тот вообще в убытке вылетел. Ну и так далее. То есть картина очень плохая. Поэтому, значит, чтобы хоть какую-то рублевую массу получить, экспортеры стали возвращать без всякого напоминания, без всяких требований, без всяких угроз расстрела почти всю валютную выручку. Они ввозят сейчас в Россию и продают 98% валютной выручки. То есть поток валюты пошел в страну. А вот дальше, ну хорошо, давайте я вас дожму до конца. Ну я получил валюту, я что с ней делать-то буду?
Заплатить зарплату, компенсировать издержки.
Нельзя, вот что нельзя, такое? Нельзя. В России единственное расчетное средство – рубль.
Я валюту, надо купить рубли.
Ага, как только что я начинаю покупать рубли, я продаю валюту. Если я продаю много валюты, то что происходит с рублем, его курс растет.
Да, на него повышается спрос.
Да, потому что я продаю валюту, валюта должна продать за рубли, значит, я бегаю еще рубли, рубль становится редким, дефицитным товаром на валютном рынке, и рубль растет в цене по законам рыночной экономики. Вот и вся картина. Вот они сейчас в этом кругу и крутятся. Что делать, непонятно. Поэтому только что Центробанк снял вообще любые ограничения на вывоз, на отправку валюты из России за рубеж. Уже в этом году они повысили лимит, каждый там, кто мог найти, куда отправить валюту из страны, мог отправить ежемесячно до $1 млн за рубеж. Вот сейчас они даже этот лимит сняли, отправляя хоть 1 млрд в месяц за рубеж, никаких проблем, лишь бы валюта из страны ушла, лишь бы она не давила на валютный рынок. Потому что что делать с валютой, никто не знает, некая проблема. Ну, я рассказываю вам про экономику реальной Российской Федерации, которая разрушена войны до такой степени, что в ней всюду горят пожары, в ней одна проблема порождает другую, и когда ты гасишь одну проблему, ты создаешь две другие. Ну вот картина такая.
Слушайте, экономика представляется очень занятной, но очень сложной штукой. Сколько лет вообще, десятилетий боролись за то, чтобы остановить вывоз капитала из России, ну вот теперь в Россию ввозится капитал, и это теперь тоже проблема.
Опять середину же, валюта программы становится больше. У людей денег нет, они забирают деньги из зарубежных банков, ввозят в Россию, продают валюту за рубли, опять укрепляется рубль. Ну чего, вот картина такая.
Да. Середина программы, я напоминаю, что мы всегда ждем ваших подписок, лайков, и я всегда в это время как раз вам о них и напоминаю. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте нам лайки, потому что, ставя лайк, вы даете понять алгоритмам YouTube, что вам нравится подобный контент, и он вам предлагает что-то другое в этом же роде, не обязательно из нашего канала, просто подобного рода программы, и ваша лента становится интереснее. Подписывайтесь, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик рядом с названием канала. Давайте опять же, с другой стороны попробуем на это зайти. Вот те задачи по Буквально несколько дней назад Владимир Путин сказал, что Россия должна догнать и обогнать среднемировой рост ВВП. Вот задача достаточно амбициозная. Догнать и обогнать уже среднемировые показатели. Скажите, а вот если представить себе, какие бы рекомендации вы дали российскому правительству, если вас представить себе премьер-министром или министром экономики с неограниченным доверием со стороны там, главы государства, с карт-бланш на любые меры, что бы вы сделали, что бы вы предложили?
Знаете, смешно в том, что я все это сделал. Значит, вот представьте себе, 26 лет назад мы с коллегами написали доклад «Принципы промышленной политики России» и направили его в правительство Российской Федерации с большим набором рекомендаций, что сделать, чтобы экономику России изменить, чтобы она стала устойчиво растущей и хорошо живущей на многие годы. Что сделало правительство Российской Федерации этим докладом? Положило на полку, а меня послало на три буквы, и я по этому адресу продолжаю идти до сих пор, 26-й год подряд иду по этому адресу. Вот и все. Так что я свои рекомендации давал, толк от этого нет никого, никакого. Ну, просто по одной простой причине. Люди, которые управляют Россией, не заинтересованы в экономическом росте. Они заинтересованы только в сохранении личной власти. Вот это они и делают. А экономический рост – это все пустые слова, это все балабольство. Это произносится для того, чтобы люди в России верили, что президент заботится о них, хочет развивать экономику. Он не хочет развивать экономику, ему это не нужно. Он, когда увидел это все было болотную территорию, болотную площадь, набитую людьми, которые хотели экономического роста, он испугался. И с тех пор гнобят средний класс, уничтожают российскую экономику, чтобы люди были в России нищими, кормились с руки государства, как в Советском Союзе, и тогда сохранить власть в стране будет легче. Поэтому никакого интереса в развитии экономики нет. Произносятся ритуальные фразы, никто их эти фразы не реализует. Все планы, которые принимаются, они абсолютно липовые. Поинтересуйтесь, сколько чего предлагал президент Путин. Он предлагал там и 25 миллионов высокооплачиваемых рабочих мест. Он заявлял, что мы будем развивать авиационную промышленность России. Если кто поинтересуется, он заявил же красоту несказанную, что мы тут настолько хорошо будем развивать, значит, нашу всю дивную, значит, авиационную промышленность, что российское небо наполнится с российскими крыльями. И мы сделаем до 30-го года 1000 самолетов. И все сказали, ну, конечно, батюшка президент, не изволь сумлеваться, сделаем, батюшка президент. И чего делается в России? Делается один самолет в год. И то делается, знаете, в индивидуальном порядке. То есть каждый сделанный самолет иной, чем другой. Из чего смогли, собрали. Вы просто себе представьте, как с этими самолетами работать, как их ремонтировать, обслуживать, если каждый компонент немножко другой, чем в другом самолете. Вот это то, что называется. Поэтому эти все слова правительства, развитие российской электроники, развитие российского судостроения, российского машиностроения, все это пустое балабольство, это все дымовая завеса, чтобы люди верили, что президент думает о стране, заботится о стране. Он ничего этого не хочет, и поэтому никакие рекомендации, которые вы хотите от меня получить, ему 100 лет в обед просто не нужны.
А если представить себе другого президента? Просто вообще в принципе, да, я только уточню, что самолеты, о которых вы говорите, это имеется в виду самолеты, авиалайнеры, гражданские.
Гражданские, конечно, да, все правильно.
Да, то есть там не военно-транспортные,
не бомбардировщики. Нет, гражданские.
Вот. Если представить себе, что там другой президент какой-то, который будет иметь целью реальное повышение российской экономики. А российская экономика вообще способна эти цифры обеспечить при других властях?
Уже сомнительно. Значит, ну, до начала войны можно было. Я еще в 2019 году выступал на российском телевидении, меня еще тогда впускали в эфир, и говорил еще в 2019 году, что еще шансы были. Можно было. Но это было когда? Это было тогда, когда был еще европейский рынок нефти и газа. И на этом рынке Россия продавала, получала устойчивый доход. И был приток денег, который можно было финансировать. Еще была возможность покупать иностранные технологии, сотрудничать с иностранными компаниями. Это было все до войны. Война сожгла все. Война уничтожила все. Война лишила всех надежд на то, что можно теперь что-то сделать. Теперь Россия попала в катастрофу, с которой никто не знает, как справляться. Ну, просто вы поймите, что Россия присоединила 4 территории. Заявил, что она теперь является владелицей этих новых территорий, украденных, завоеванных, захваченных Украины. Эти территории, между прочим, нужно поднимать после войны. Никто не хочет об этом говорить. А на эти территории надо вкладывать огромные деньги, чтобы их привести в нормальное жилое состояние. Откуда эти деньги в России взять? Их неоткуда. Дальше. Россия не отремонтированная страна. Нельзя было воевать, нужно было срочно ремонтировать страну. Вместо этого все деньги пошли на войну. Теперь Россия разваливается, разрушается. ЖКХ российская разваливается. Аварии происходят все на одном, то на другом заводе. Это все я предсказывал, потому что это предсказывал Министерство по чрезвычайным ситуациям России. Так что я опирался на их материал. Есть доклады, которые ежегодно МЧС публикует о рисках техногенных аварий в России. Можно их поискать, они публикуются даже. Там все это прописано, они все за этим следят. И там всюду видно одно и то, что всюду по всей российской экономике очень изношенные агрегаты. Они все находятся в зоне аварии, опасности. Все нужно чинить. Российское ЖКХ изношено так, что нужно тратить немеренные деньги по расчетам, которые были озвучены. В Государственной Думе Российской Федерации для того, чтобы российская система ЖКХ могла более-менее нормально работать и обслуживать на жизнь населения, нужно вложить в течение 5 лет от 15 до 30 триллионов рублей. Такие деньги никогда не будут вложены, поэтому будут постоянные аварии. Будут аварии на заводах, которые работают на устарелом оборудовании. На многих заводах стоят такие старые агрегаты, что страшновато. Опять я никогда ничего не придумаю, я просто рассказываю, как это есть на самом деле. Давайте маленький пример приведу. Значит, есть такой банк ВТБ, который решил разбогатеть, прибрав себе под руку российскую судостроительную промышленность. В России нужно строить огромное количество судов, гражданских судов, поэтому они решили, что они на этом расцветут, и прибрали к рукам управление Объединенной судостроительной корпорацией России. После чего господин Костин, глава ВТБ, поехал с ревизионной поездкой по верфям Российской Федерации. Вернулся в совершеннейшем ужасе, обнаружил, что там стоят станки 30-х годов немецкого производства, привезенные по репарации из Германии после Великой Отечественной войны. И на этих станках до сих пор продолжает работать. Вот это все надо было менять, ремонтировать. Для этого нужны были деньги. Пока были деньги от Европы, это еще можно было делать. Сегодня деньги от Европы потеряны навсегда. А деньги от Китая и Индии не позволят ничего сделать. Там мы продаем с огромными скидками, и там очень невыгодные продажи. Их ведут, потому что не хотят останавливать скважины. Это другая история. Но уже нет у России теперь ни денег, ни сотрудничества, ни технологий. Уже очень плохо с кадрами. То есть Россия сейчас в такой беде, когда у нее нет ни одного фактора для ускорения экономического роста. Ну, теперь никакой чудесный экономист, никакой Нобелевский лауреат вам программу ускорения роста экономической жизни в России не обеспечит. Я повторяю, еще не кончена история с войной. И не закрыта тема, кстати, репараций и возмещение ущерба Украине. Это тоже тема, вещающая на головой России. Не забывайте об этом.
Ох-ох-ох, вы говорите вот об этом, а я смотрю, прямо сейчас приходят новости, два человека погибли из-за взрыва в Пермском политехническом университете. Причиной взрыва стала разгерметизация гидродинамического стенда, пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру Пермского края. Я не очень представляю себе, что такое гидродинамический стенд и что такое, что он там делал в политехническом институте, но... Я подозреваю, что это как-то перекликается с тем, о чем вы говорите.
Конечно, конечно. Это оборудование, которое учат студентов. И я представляю, сколько лет этому несчастному стенду. Потому что, как вы понимаете, уж университетам деньги дают в России. Ну, в последнюю очередь. Раньше еще была какая-то попытка. Господи, ты же, боже мой. Была программа 5-100. Выведем 5 университетов России в 100 лучших университетов мира. Ничего из этого, конечно, не вышло. Денег дали с гульки нос, ничего не получилось. Но хоть давали хоть каким-то университетам, а остальным вообще ничего не давали. И поэтому, конечно, учат людей на очень устарелых агрегатах, на очень устарелом оборудовании, на черт знает каких лабораториях. Но нет денег, поэтому какие-то точки есть приличные университеты. Большинство университетов России дают омерзительное качество оборудования и омерзительное качество образования. И с этим надо что-то делать. Но эти люди выходят и работают. Сейчас идет страшный крик, что в России безумно плохо учат инженеров. Да бог с вами, я об этом знаю уже давным-давно. Я с промышленниками работал многие годы. Они все жалуются, что выходит студент, который ничего не знает, его к агрегату подпускать нельзя. Его еще надо 5 лет учить, только непонятно кому. Потому что раньше его учили опытные рабочие, а теперь с ними тоже плохо. Это же мои ровесники, они уходят на пенсию или помирают. Поэтому учить некому. Поэтому что я могу сказать? Ну, ни людских рук, ни денег, ни оборудования. И плюс страна вырезана из мирового кооперационного поля. Поэтому вот ничего не сделаешь.
Я не дочитал эту новость до конца, а у нее финал-то совсем страшный. Телеграм-канал Шот пишет, что двое погибших – это директор завода-разработчика этой установки и его 10-летняя дочь. То есть, получается, установка-то была новой. Но
ну, или новые, или они ее чинили. А если она новая, то значит как раз вот про то, какое качество инженеров мы теперь имеем.
Ух, так, давайте к прогнозам. Впрочем, там тоже, как я понимаю, ничего особо веселого нас не ждет, но пусть лучше это будет не очень веселая определенность, чем внезапность, с которой многие россияне столкнулись в 98-м, том самом, о котором мы сегодня уже вспоминали. Правительство опасается крепкого рубля, мы об этом говорили, и сейчас пошла волна слухов о том, что в январе следующего 2026 года этот рубль будут ронять. Как правило, подобные вещи в России происходят достаточно внезапно. Как, на ваш взгляд, это произойдет теперь? Как будет выглядеть вот это вот роняние и насколько оно вообще вероятно?
Ну, оно не очень вероятно. То есть они, конечно, могут пытаться что-то делать, но значит, тогда надо, чтобы значит, они начали продавать валюту, ну, скажем, из резервов Центробанка, и тем самым выкупать рубли, и пытаться тем самым поднять спрос. Ну, я не знаю, насколько они сейчас к этому готовы. На самом деле, не так уж много денег осталось. Значит, даже, смотрите, люди мне все время рассказывают, вот ты не понимаешь, у нас очень много золота в России, у нас есть огромная прочность экономики, вы поинтересуйтесь официальной отчетностью, сколько осталось натурального золота в России, по сравнению с тем, сколько было начало войны. Там, по-моему, золото осталось то ли в 3, то ли в 4 раза меньше, просто в натуральном даже исчислении, чем было. Золото уже тоже продавали. Так что особенно-то валюты немного. Но смотрите, значит, есть немножко валюты, значит, в ФБН, ФНБ, но там тоже немного. ФНБ осталось 4 триллиона, из них часть, опять же, натуральное золото, часть юани. Я не знаю, что они будут сейчас продавать. Но, наверное, могут попытаться начать продавать валюту в большем объеме из резервов ЦБ, чтобы обрушить рубль. Ну, не знаю. Но, еще раз, этому не надо радоваться. Потому что давайте, опять же, сообразим. Я же все время вам объясняю, что здесь российская экономика, в которой решение одной проблемы создает другую. Почему укрепляли рубль? Почему ЦБ так бился за укрепление рубля? Давайте эту мысль теперь озвучу. Потому что это позволяло снизить цены на импортные товары и тем самым ослабить темпы инфляции. У Центрального банка России есть два всего инструмента, строго говоря, управления инфляцией в России. Это ключевая ставка и, значит, соответственно, вот курс рубля. Значит, они пытались управлять с помощью ключевой ставки. Получилось плохо, что российская экономика не рыночная экономика, и поэтому регуляция с помощью ключевой ставки сработала паршиво. Ничего хорошего не получилось, кредиты стали дорогие, экономика стала падать. Поэтому Набиуллина теперь называют главным врагом народа. Я вот серьезно опасаюсь за ее будущее, жизнь, свободу и так далее. Потому что на нее идет такая атака во всех средствах про властной ориентации, что уже практически обвинительное заключение написано без всяких проблем. Вот. Поэтому значит, они вот сейчас пытаются значит, не повышать ключевую ставку. Значит, даже снизили до 16,5. Вот сейчас ждем. Что будет, и очень пока непонятная история, что будет со ставкой. Значит, тогда они решили, что они будут сдерживать инфляцию с помощью крепкого рубля. И укрепляли его. Я же говорю, они укрепляли рубль, потому что была идея, что тогда не будут так расти цены на импортные товары. И, соответственно, за счет этого ослабится инфляция, потому что импортные товары дают большую долю потребительской корзинки россиянина. Ну, я не знаю, какая она сейчас. Вот несколько лет назад мы имели эту статистику. Тогда это было порядка 40% потребительской корзинки. Думаю, что сейчас даже больше. Почему больше? Потому что все из Китая идет. Значит, российское же производство, оно же сгинуло. Я не знаю, знаете вы эту историю, но недавно был совершенно потрясающий анекдот. Но он такой реальный. Ну, в России все анекдоты теперь реальные, но невероятно странные, смешные, парадоксальные. Я уж не знаю, как хотите называть. Значит, они решили проверить предприятия российской легкой промышленности. Как они функционирует, значит, начали проверку и получили потрясающий результат. Не пугайтесь, Марк. 98% юридических лиц, зарегистрированных как производители в легкой промышленности России, оказались подставными структурами, у которых нет не то что цехов, но, строго говоря, офисов. Это структуры, которые ввозят товары из Китая и говорят, что они его пошили сами, что это российское импортозамещение. 98%. Официальная цифра, значит, налоговой службы России. Поэтому, значит, нужно было как-то, значит, вот сдерживать рост цен импорта. Крепкий рубль помогал, чтобы импорт не так дорожал. А если сейчас начнется, соответственно, обесценение рубля, то опять начнут сильно дорожать импортные товары. Но вопрос только в том, будет ли эффект, как в 1998 году. Сомнительно. Почему не будет эффекта, как в 98-м году? Вы же скажете, а тогда же сработало. Но вот нельзя сравнивать впрямую, потому что за эти годы изменилась экономика. В 98-м году был страшный спад, и половина заводов стояли пустые, нужно было только включить и начать работать. Сейчас мощности загружены. Более того, значит, нет работников, дефицит рабочей силы. Значит, нет инвестиций, падают инвестиционные. А почему падают инвестиции? Падают прибыли. В России падают очень сильно прибыли, поэтому налог на прибыль тоже падает, просто потому что его берут в большие ставки с меньшей массы. Ну, что я могу вам сказать? Картина ровно такая. Масса прибыли падает довольно сильно. По-моему, за последний год она упала что-то процентов на 17. То есть разница между суммой прибыли и суммой убытков в экономике России сократилась на 17%. То есть российская экономика, российская промышленность, российский бизнес теряет прибыль. Раз нет прибыли, да еще дорогие кредиты, то я ничего не буду инвестировать. То есть я буду стараться, наоборот, купить завод в Китае и возить из Китая товары. Я уже эту историю знаю. Значит, легкая промышленность России уходит за рубеж. Ну вот, поинтересуйтесь, был такой знаменитый российский бренд, он формально до сих пор существует в России. Gloria Jeans, знаете, может быть, такое название? Ага.
Да.
Значит, да, это одна из старейших частных компаний России, родившаяся в конце 80-х годов, я за ними многие годы следил, очень была интересная компания, какая сейчас судьба. Остались магазины Gloria Jeans, которые торгуют по всей стране, а все производство полностью закрыто. И выведено куда-то там, часть в Среднюю Азию, частично в Индию, частично в другие страны Азии. Потому что в России производство наращивать нет никакой возможности, никакого смысла, да еще и санкции мешают. Поэтому, ну вот, как бы, опять импорт удорожится, а российское производство в ответ на это не вырастет. То есть, так что будет только рост инфляции.
И из этого следует вывод, что опускать курс рубля значительно в ближайшее время все-таки не будут, по вашему прогнозу.
Они будут пытаться, потому что они сейчас наплевали на производство. Им наплевать на производство, им уже наплевать на инфляцию. Им сейчас нужно решить единственную задачу – добыть деньги в бюджет, чтобы продолжать финансировать войну. Поэтому они сейчас будут готовы ослабить рубль, чтобы получить больше прибыли и больше налогов в бюджет, как я вам объяснял. Да? Слабый рубль, больше налоги поступает в бюджет. Вот они этого хотят, это для них сейчас самое важное. То, что будет ускорение инфляции и что будет проще неприятная история, сейчас правительство уже не волнует. Им на это наплевать. Им нужно сейчас избежать обвального падения экономики. И им нужно найти деньги для финансирования войны. Поэтому я думаю, что да, возможно, некоторое ослабление рубля. Вот сейчас все время обсуждается, если знаете, экспортеры, те вообще в голос кричат, дают 120-125. Дерипаска кричит, Шохин, глава Российского Союза, 120-125, иначе концы с концами не сведем. Значит, Решетников, министр экономики, говорит, слишком крепкий рубль, это большой вызов экономике, это большая беда, рубль надо ослаблять. Ну, то есть правительство России и российские экспортеры, вопреки мечтам и желаниям и чаяниям российского народа, хотят угробить российский рубль. Что я могу поделать?
О нашей экономике снова... Пожалуйста, делайте донаты. И огромное спасибо тем, кто уже переводит нам деньги. Александр, Елена, спасибо вам за донаты. Будьте как эти прекрасные люди. У нас все способы, их много и они разные, в описании программы. Мне кажется, самым простым Сбербанк онлайн. Вам, может быть, подойдет что-то другое. В общем, зайдите в описание и посмотрите, как вы можете нам помочь. И, пожалуйста, не игнорируйте эту возможность. Мы полностью зависим от финансирования с вашей стороны и благодарны за каждый донат, который вы делаете. Большое спасибо. Движемся дальше. У нас еще одна вещь, о которой я обещал вас спросить, но пока не спросил. Это кредиты, потому что с кредитами в последнее время российские СМИ тоже ситуацию рисуют очень печальную. Число россиян с кредитами и займами по состоянию на 1 июля этого года достигло почти 50 миллионов человек. Кредиты россияне, все больше россиян берут кредиты. Насколько это плохо? Потому что у меня, например, тоже есть кредит, но я не скажу, что это как-то меня сильно озадачивает. Сумма небольшая, да и, в общем-то, взят он был на долгосрочные инвестиции, которые пока вполне оправдывают себя. Что плохого в закредитованности россиян?
Смотря какая. Вопрос же, знаете, вот в мере закредитованности. Значит, ситуация такая. В России масса людей у которых 3 и больше кредита. Представляете эту ситуацию, да? Значит, при этом, значит, больше половины заемщиков России имеет высокий уровень долговой нагрузки. Значит, давайте я попытаюсь это объяснить, потому что люди не всегда понимают мои слова, все-таки они как бы такие профессиональные. Давайте объясню. Считается, что можно брать кредит, если ты можешь его легко обслужить. А легко обслужить, это значит, что на погашение кредита ты отдаешь не более 30% месячного заработка. Вы в это укладываетесь, Марк?
Ой, с лихвой.
О, тогда нормально. А если я вам скажу, что люди дают 80% месячного заработка?
А на что же они живут тогда?
А я вам скажу, что есть в России регионы, где люди дают больше 100% заработка на погашение долгов.
А как это может быть?
А я бегу каждый месяц в микрокредитную организацию, беру в долг и гашу старые долги. Мысли понятны?
Да.
Вот теперь картина начинает проясняться. Значит, ситуация простая. Люди набрали ипотек. Ну, людям же казалось, что вот наступила хорошая полоса, экономика растет, наконец обзаведемся жильем, а это такое, ну, неприходящая цена для российского человека, собственная квартира. Значит, люди набрали ипотеку, обслуживать сейчас получается плохо. Поэтому люди берут потребительский кредит, чтобы гасить ипотечный кредит. Мысли понятны?
Да.
Вот и все. Вот отсюда растут беды, поэтому возникает масса проблем. И если вы посмотрите, то, я не знаю, давно ли вы были в России, но если побываете, посмотрите, то там на всех столбах, во всех городах висят одни и те же объявления. Организуем семейное банкротство. В России возникла огромная индустрия финансовых услуг, организация семейного банкротства. Это целая индустрия людей, которые умеют это организовывать, которые взаимодействуют с банками. В банках есть сотрудники, которые им помогают изнутри. Это такая хитрая полумошенническая схема, которая, в общем, за счет денег банков организует семейное банкротство. Это очень большая индустрия. Ой, Андреева, знаете диктора центрального телевидения? Екатерина Андреевна, знаменитая, да?
Да, конечно, ну ее вся страна знает.
Лицо компании по рекламе семейных банкротств. Значит, люди смогли заплатить ей такой хороший гонорар, который вам вряд ли светит когда-нибудь, а она за этот гонорар рекламирует услуги по семейному банкротству. То есть это, что называется, общенациональная идея. Теперь, я думаю, понятнее картина становится, да? Значит, ЦБ пугается, ЦБ ругается, потому что деньги банков исчезают. Ну, вот картина беда, поэтому, конечно, задолженность россиян огромная. Повторяю, более 50% имеет высокую долговую нагрузку. То есть они уже отдают на погашение долгов 50 и более процентов месячного заработка. А как они дальше живут, это вопрос очень отдельный. Поэтому беда растет. Растет масса невозвратных, плохих, неотслуживаемых кредитов. И это, в общем, некая история, которая становится с каждым месяцем все острее, все хуже. ЦБ долгое время говорил, да нет, все нормально в экономике России, мы же бдим, следим, все хорошо. А недавно вдруг они как-то проснулись с утра, вошли в здание на Неглины, слегка посмотрели на отчетность, вдруг испугались и написали, что у них в банковской системе что-то, по-моему, 10 триллионов плохих долгов. Заложена некая плохая мина, дурная мина, опасная мина под банковскую систему России. Ну вот картина такая. То есть это все ведет к тому, что банки не получают возврат с кредитов, соответственно, они не могут отвечать перед вкладчиками. И нарастает угроза, значит, большого системного обрушения российских банков. И этого, конечно, правительство постарается не допустить. Но чтобы не допустить, нужно будет пополнить балансы российских банков. Мы уже вот видим, как сейчас балансирует 6-й по размеру Банк России, не буду называть его. Он набрал очень плохие, значит, уже истории. У него, значит, все нехорошо, его надо спасать. Ему уже начинают вливать деньги. Но вливание денег для спасения банка вызовет резкий скачок инфляции. Потому что вливать будут пустые, ничем не обеспеченные деньги, а это вызовет скачок инфляции, вплоть до гиперинфляции. Поэтому вот эта зона кредитования, она очень тревожная в России.
И я знаю, что есть должники, которые питают надежду, что когда нас станет много, правительство спишет долги, или мы все обанкротимся, банки обанкротятся, некому будет брать наши долги. Насколько это вероятно? Что произойдет, когда масса должников в большом количестве не сможет обслуживать свои кредиты?
Когда, соответственно, те, кто держит вклады в банках, лишатся вкладов в банках, все обнищают. И мы вернемся в 1991 год. Тяжелая полоса, все нищие, у всех сгорели сбережения, И ни у кого нет денег ни на старость, ни на покупку ничего. Соответственно, моментально рушится потребительский спрос, и начинается обвал, начинаются новые тяжелые 90-е годы в исполнении товарища Путина. Что я могу сказать? Что будет? Ответ простой.
Ну, то есть, доброе государство, получается, не вмешается в эту ситуацию и долги за должников не заплатит, а заплатят те, у кого есть деньги, другие россияне.
Ну, понимаете, но еще раз, я могу попытаться напечатать деньги в любом количестве, но тогда моментально возникнет гиперинфляция, вырастут расходы бюджета, бюджет же покупает сам на очень большие суммы. Если идет гиперинфляция, то моментально растут расходы бюджета на покупку всего, что он оплачивает. Он должен платить больше по новым ценам. Вырастут расходы бюджета, а цены будут расти безумными темпами 50-100% в год. Такими зарплатами никто управлять не сможет, зарплаты так расти не будут. И люди опять свалятся в нищету, как 90-е годы. И проклятые 90-е, тяжелые 90-е, злобные 90-е вернутся в полном объеме. Готовьтесь, радуйтесь, это светлая перспектива.
Все время хочется закончить на оптимистической ноте, но получается это не всегда. Экономист Игорь Липсиц был в нашем эфире с особым мнением. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делайте донаты, конечно. Игорь Владимирович, всего хорошего. До свидания.
Всего доброго, Лева.